Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро будет свободным, если вы начинаете его вместе с радио «Крым Реалии». Вместе с нами, его ведущими, Сергеем Макрушиным и Катериной Некречей. Катя со мной на связи. Катя, доброе утро, как меня слышно?
Доброе утро, Сергей. Проверку связи
прием,
ты прошел.
Прием. Отлично. Прием. Отлично. Я напомню, что можно выйти с нами на связь также. Каждый наш радиослушатель может выйти с нами на связь. А можно дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатны. С материковой части Украины можно дозвониться к нам по телефону 044 490 2905. Также напомню, что вещаем мы на средних волнах на частоте 648 АМ в FM. В диапазоне нас можно найти на отметке 105.9 FM на севере Крымского полуострова. В сети интернет мы доступны с любой точки земного шара. На сайте Крым Реалии можно найти сигнал нашей трансляции на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Подписывайтесь. Итак, сегодня в нашем информационном меню такие темы.
Темы у нас следующие. ВОЗ сообщает о возможном новом пике COVID-19. Протесты врачей в Крыму, почему российские власти на полуострове не решили проблему коронавирусных выплат врачам. Это центральная тема нашей программы. И как работает метро в Киеве в пандемию коронавируса. Это все обсудим в ближайшем эфире.
Новости.
Всемирная организация здравоохранения сообщает о возможном новом пике COVID-19. Страны, где количество случаев инфицирования уменьшается, могут столкнуться с новым пиком заболеваемости, если они слишком рано отменят меры, принятые для сдерживания вируса. Как сказал руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майк Райан, мир сейчас находится в середине первой волны пандемии коронавируса. По его словам, в то время как количество случаев проходит во многих странах Центральной и Южной Америки, Южной Азии и Африки это количество все еще растет. Райан заявил, что эпидемии часто проходят волнами, а это значит, что вспышки могут вернуться позже в этом году, там, где первая волна уже утихла. Далее цитата: «Мы должны осознавать тот факт, что уровень заболеваемости может вырасти в любое время», сказал Райан. По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, в мире обнаружили более 5,4 миллиона заболевших COVID-19. Из них 345 962 человека умерли.
Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила правительству России, что по ее оценке масочный режим в соседней России сохранится еще на месяц или два, а новые требования по гигиене останутся в целом надолго. По ее словам, это касается требований по чистоте рук, по чистоте помещений, специальной обработке и обеззараживанию посуды и целого ряда других требований. Далее цитата. Мы уже с вами говорили не раз, что живем в условиях новой нормальности. Нам нужно привыкнуть и научиться жить в новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить. Мы научились жить с этим вирусом, заявила она. Однако нужно учиться жить так, чтобы качество жизни и отдыха не снижалось. Российские власти долгое время не настаивали на обязательном ношении масок жителей страны. В Москве масочный режим был введен лишь в начале мая, после того, как мэр Москвы Сергей Собянин оценил количество заболевших коронавирусной инфекцией в городе в 300 тысяч человек. И вот 25 мая общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 353 427. И вот по данным университета Джонса Хопкинса, Россия по этому показателю занимает вообще третье место в мире, пропустив вперед Бразилию и США.
Крымчане имеют право знать.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня. Он также сообщил, что уже 23 российских региона готовы приступать к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции.
С 1 июня правительство системно и аккуратно начнет снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли. Отели, курорты, пляжи, круизы и так далее. До 1 июня будут опубликованы соответствующие рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором и Ростуризмом. Это позволит отрасли понимать те правила, в которых они будут осуществлять свою деятельность в условиях новой реальности и сроки, когда они могут запуститься.
Отели и санатории Крыма откроют свои двери для туристов, как только получат рекомендации по поэтапному снятию введенных из-за пандемии ограничений для внутреннего туризма. Об этом в понедельник пишет ТАСС со ссылкой на подконтрольного России главу комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка. Далее цитата: «С мая-апреля ведется подготовка. Насколько я знаю, многие объекты уже закупили все, что требуется, и готовы к открытию. Нужно только одобрение. Я думаю, откроемся мы очень быстро», сказал Черняк. В течение недели в Крыму должны представить отелям рекомендации по проведению курортного сезона, разработанные российскими федеральными властями. Далее еще одна цитата. «Все зависит от тех рекомендаций, которые даст Роспотребнадзор, потому что для больших объектов это одно должно быть, для малого и среднего бизнеса совсем другое». Конец цитаты. Ранее 20 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для санаторно-курортных учреждений. Среди прочего, рекомендуется расселять гостей в номера по одному человеку, если это не члены одной семьи. Должна проводиться дезинфекция всех поверхностей, включая кондиционеры, мебель и пищеблоки. Роспотребнадзор предписывает заселять гостей только при наличии справки об отсутствии COVID-19. Кроме того, отелям придется покупать дорогостоящее оборудование, например, рециркуляторы для очистки воздуха, маски и перчатки. Эти меры в Крыму посчитали невыполнимыми.
Новости.
Испания с 1 июля намерена отменить обязательный двухнедельный карантин для иностранных туристов. Об этом сообщили в правительстве страны. По действующим ныне правилам, прибывшие из-за рубежа должны изолироваться на 2 недели, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В Испании, которая имеет больше всего зафиксированных случаев COVID-19, если мы говорим о материковой Европе, и по смертям эта страна уступает только Италии, вот там с 25 мая открывают некоторые пляжи, наименее пораженные заболеванием регионы продолжают снимать ограничения. Пляжи вдоль побережья Атлантического океана, на Балеарских и Канарских островах, а также значительная часть Андалусии открыли для купания. При этом сохранено требование о дистанции между зонтиками, и также существует карантин для иностранных туристов. В 2 крупнейших городах страны, Мадриде и Барселоне, жителям разрешили встречаться дома небольшими группами или в барах и ресторанах с открытыми площадками. Также открылись парки, а вход в музей позволили для ограниченного числа посетителей. А вот в Черногории заявили, что в стране нет больше инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье Черногорский институт общественного здоровья. Первые инфицированные были выявлены в стране 17 марта, позже, чем в других странах Европы. За прошедшие 2 с небольшим месяца выявили 324 зараженных. Из них 9 человек умерли, а 315 выздоровели. И вот последний бывший носитель вируса был признан выздоровевшим 24 мая. Новые случаи инфицирования в стране не фиксируются уже больше 2 недель. Представитель института заявил Радио Свобода, что об окончании эпидемии можно будет объявить только при отсутствии новых случаев в течение 28 дней.
Важные события.
Подконтрольный России Белогорский районный суд Крыма продлил меру пресечения по запрету определенных действий в отношении крымского бизнесмена, владельца парка «Львов Тайган» Олега Зубкова по делу укушенной туристки Ольги Соломиной. Он уточнил, что очередное заседание суда назначено на 5 июня, и эксперты пообещали, что 3 числа того же месяца экспертиза будет готова.
Нам было известно, что не пришла экспертиза, поэтому долго заседание было только лишь потому, что судья изменял меру пресечения, которая заканчивается 3 июня, она продлена до 3 августа, ну, что вполне логично. Вот, дело затягивается, но я хочу сказать о том, что прошло уже около месяца или более того, как были переданы документы на проведение дополнительной экспертизы, да. И до сих пор экспертиза не сделана. Когда мы обращаемся в любые судебные экспертные учреждения в Нижнем Новгороде, либо в Москве, либо где-то на материке, то буквально несколько дней при тех копиях документов, которые есть у адвоката, эксперты высшей квалификации без труда делают там эти заключения. Сегодня по решению суда уже месяц, и до сих пор мы не имеем общей вот этой новой экспертизы.
Это прямая речь Олега Зубкова. Напомним, что история эта началась в июле 2018 года. Тогда сообщалось, что лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке Тайган. По словам женщины, в момент нападения хищника Олег Зубков был рядом, но, цитата, с ее слов, не смог сразу утихомирить своих животных. Сам Олег Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и, цитата, трепала льва за гриву, из-за чего он ее и укусил. Позже сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил. Новости.
Последний звонок. В Севастополе пообещали провести последние звонки для 9-классников и 11-классников, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил российский временно исполняющий губернатор города Михаил Развожаев. Давайте послушаем.
Если у нас к 15 числу мы выйдем на там определенную понятную ситуацию, то мы продумаем и в каком-то полуочном, полузаочном формате обязательно последние звонки проведем для 9-классников и для 11-классников.
Точная дата последних звонков пока не определена, как и их формат, собственно. Предложения сейчас будут разрабатываться, но, по словам Развожаева, мероприятия должны пройти в школах с соблюдением санитарно-эпидемиологических предосторожностей. Предложения по формату праздников в ближайшее время подготовят в Российском департаменте образования и науки Севастополя.
Новости. Во вторник, 26 мая, в Крыму ожидается ветреная погода. Местами кратковременный дождь. Об этом сообщил пресс-центр местного гидромедцентра. В Симферополе ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов, днем до плюс 20. В Севастополе также переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем до 19 градусов. На южном берегу Крыма 26 мая ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 10 до 12 градусов, днем до плюс 20. И в Керчи переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 11-13 градусов, днем до плюс 20. Это все новости на данную минуту. Вот еще чуть-чуть. И 8:13 в Симферополе и в Киеве. Я благодарю Катерину Некречу. Она вернется к нам в заключительной части нашей программы. Поговорим о том, как запустилось киевское метро после ослабления карантинных ограничений. Ну, а мы же переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Обсудим, что же происходит с выплатами, так называемыми коронавирусными, да, за работу в условиях повышенной опасности в период пандемии коронавирусной инфекции. Почему крымские медики продолжают жаловаться на отсутствие этих выплат или выплаты не в полном объеме, в то же время, когда российская власть Крыма официально реагирует на эти сообщения, и российская прокуратура в Крыму тоже на эти сообщения реагирует и сообщает о том, что проблема решается. Вот будем детально разбираться в том, что происходит. Напомню, что мы снова обращаемся к этой теме, потому что порядка 10 дней назад мы уже говорили об этом. Вот продолжим отслеживать эту тему в динамике. Я приглашаю вас присоединяться к нам. Вы можете писать в комментариях под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube свою точку зрения, либо у вас есть какая-то информация, которой вы хотели бы с нами поделиться. Единственное, что не всегда есть возможность прочитать ваши комментарии, поэтому вы можете гарантированно принять участие в нашем эфире, дозвонившись к нам. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните. Звонки на этот номер бесплатны. Мы продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир от радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Итак, продолжаем мы отслеживать тему, что же происходит с так называемыми коронавирусными выплатами крымским медикам, которым приходится работать в условиях повышенной опасности. И с того момента, когда мы говорили об этом в прошлый раз в нашей студии, ситуация получила свое развитие. Медицинские работники в Крыму продолжают сообщать о том, что им не выплачивают в полном объеме стимулирующие надбавки за риски при контакте с больными коронавирусом. К заявлениям керченских работников скорой помощи с того момента, с 14 мая, да, когда мы в прошлый раз поднимали эту тему, присоединились работники станции скорой помощи Симферополя и Евпатории. Ну, давайте попробуем хронологию развития событий отследить. 20 мая крымский блогер Александр Талипов опубликовал в YouTube обращение работников Евпаторийского обсерватора. В своем видео они говорят, что работают в обсерваторе уже 5 недель на тот момент, 5 недель подряд, что очень важно, доплаты за работу с повышенным риском для них не предусмотрены. Давайте послушаем.
Мы стали заложниками ситуации, в которой мы сейчас находимся. С 22 апреля открылся наш обсерватор, и мы до сих пор работаем в нем. Хотя нас принимали на условие 2 недели работаете, получаете 27 тысяч, плюс 2 недели карантина, получаете 12 тысяч. Обстоятельства сложились так, что мы уже работаем 5-ю неделю. Но все бы ничего, но самое обидное то, что мы не можем добиться от руководства санатория разъяснения по поводу оплаты труда. На данную ситуацию еще выяснилось, что мы, как сотрудники обсерватора, не являемся медицинским учреждением, и поэтому нас лишают федеральных выплат. По этому вопросу было проведено профсоюзное собрание, на котором присутствовало энное количество членов трудового коллектива. И вопрос о оплате сотрудникам обсерватора решался, в принципе, без сотрудников обсерватора, которые не могут выйти в места административных зданий, где нам нельзя контактировать с другими сотрудниками санатория. И нам этот протокол дали подписать постфактум, где было сказано о том, что нам не положены федеральные выплаты. Естественно, никто этот протокол не подписал, поэтому мы хотим узнать точно и ясно, положены ли сотрудникам обсерватора федеральные выплаты.
В тот же день, 20 мая, Крымский центр медицины «Катастроф» опубликовал в своем телеграм-канале три платежки. Ну, это другая структура. Я напомню, что только что мы послушали комментарии, да, обращения сотрудников Евпаторийского обсерватора. Напомню также, что сообщалось о том, что в Симферополе работникам скорым не выплачивают положенных выплат. И вот центр медицины «Катастроф» опубликовал целых три платежки о начислении так называемых коронавирусных выплат. 21 мая прокуратура Центрального района Симферополя провела проверку сообщений в средствах массовой информации, она об этом сообщила 21 мая, о нарушениях требований законодательства при начислении стимулирующих выплат медработникам. В результате сотрудники надзорного ведомства, я цитирую сообщение Российской прокуратуры Центрального района Симферополя, установили, что в нарушении установленных требований до сих пор надбавки стимулирующего характера не выплатили 27 врачам, средним и младшим медработникам, водителям выездных бригад скорой медицинской помощи на общую сумму более 347 тысяч рублей. В тот же день, 21 мая, было опубликовано обращение в поддержку Сергея Аксенова, вот внимание, от Крымского центра медицины «Катастроф». Люди в синих жилетках и глава центра Сергей Алифиренко сообщили, что все медики выплаты получили, а ряд их коллег, цитата, «раскачивают всевозможные факторы, обращаясь в средства массовой информации». Давайте послушаем фрагмент из этого обращения.
Мы знаем, что в то же время часть людей, которые всегда находятся в трудные времена, пытается раскачать все возможные факторы, которые могут негативно повлиять на нашу работу. Эти люди обращаются в средства массовой информации, в социальные сети, пишут различные пасквили о том, что не хватает денег, не хватает средств индивидуальной защиты, не хватает того, сего, медикаментов, еще чего-то. В то время, как десятки, сотни и тысячи медицинских работников, рискуя своей жизнью, плечом к плечу, день и ночь, выполняют свою работу. Мы хотим к вам обратиться и поддержать вас в то же время. Мы знаем, что вас разрывают на части различные склочники, домогатели, пытающиеся все это расшатать и сказать, что все плохо. Я медик с достаточно большим опытом, свыше 40 лет, и видел не одну эпидемию в Республике Крым, но того, что происходит сейчас, со стороны ряда работников, которые пытаются это все взвинтить и сказать, что ничего не делается, я не видел никогда. Хочу вас заверить, что с нашей стороны мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы как можно скорее, в короткие сроки, ликвидировать последствия этой инфекции.
Ну вот пришел ответ буквально через несколько дней, 24 мая, работники подстанции скорой помощи в Симферополе записали еще одно видеообращение. На нем работник подстанции Павел Иванов говорит, что реальные сотрудники скорой, а не бухгалтеры и руководящий состав, которые были на предыдущем видео, фрагмент которого мы только что слышали, не получили ни федеральных, ни региональных надбавок. Давайте послушаем.
Уважаемый Сергей Валерьевич, обращаемся к вам, мы работники скорой медицинской помощи, подстанция номер один. Ни бухгалтера, ни руководящий состав, которых вы могли видеть на видео, выложенном нашим руководством. Мы согласились действовать в рамках закона и написать обращение к вам поэтапно. Но у нас возникло недоверие к руководству после того, как мы в соцсетях увидели видео, где другие подстанции пытаются выставить наше обращение дестабилизирующим и провокационным. Для чего они это делают, мы не знаем. Мы видели, что прокуратура нашла нарушение по выплатам. Тогда стоит вопрос, кто лжет. Находящийся здесь ни один не получил выплат, ни региональных, ни президентских. Мы ознакомлены с постановлением, где выплаты только за подтвержденный ковид. Но также там есть выплаты всем работникам скорой помощи, работающим с лицами группы риска. Это та же пневмония и температура. Убедительная просьба, Сергей Валерьевич, пересмотрите постановление, касающееся скорой помощи. Выплаты должны получить все работники скорой помощи. Работники УМО, дезинфекторы, уборщики помещений, диспетчера линейные, а не только диспетчера центра. Мы все работаем в группе риска на первой линии во время пандемии. Выезжая на вызов, мы не знаем диагноза больного, тем самым подвергая себя и своих близких опасности. Надеемся на ваше взаимопонимание и принятие справедливого решения.
Ну вот такая ситуация. Напомню, что подробно мы разбирали в эфире от 14 мая. Ситуация в Крыму осложняется еще тем, что есть разные категории медиков, как их определили в российском правительстве Крыма. И, например, для работы, для контактирования с ковид-больными, как называют тех, кто инфицирован новым типом коронавируса, определены в Крыму, например, 10 бригад скорой медицинской помощи. Им положены вот эти все федеральные выплаты. Да? Но в то же время, как говорил руководитель независимого профсоюза работников скорой медицинской помощи в нашем эфире, по факту контактирует с ковид-больными гораздо больший круг сотрудников скорой помощи, и вот они потом не могут добиться того, чтобы им выплатили по факту этого контактирования надбавки за работу в условиях повышенного риска. Но для того, чтобы еще более полно, да, составить картину того, что происходит в Крыму, давайте поговорим с сотрудницей одной из крымских больниц. С нами на связи Анна, медсестра из Феодосии. Анна, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов расскажите нам о том, в каких условиях вы сейчас работаете. Приходится ли вам каким-то образом, да, рисковать? Знаете ли вы о том, да, будет ли у вас, был ли контакт с ковид-больными, да, насколько высок этот риск и насколько реально получить доплату, да, если все-таки вот такой контакт с ковид-больным подтверждается?
Работая в стационаре, мы, особенно это касается вот приемного покоя, ты никогда не можешь знать, с кем ты общаешься, кого ты принимаешь, и никогда, ну, Всякие люди приходят. Ты не знаешь, где он был до этого. Приходят температурящие люди. Вот самое незащищенное звено в стационаре – это приемный покой. Средства защиты, ну, и средств защиты, что я могу сказать? У нас средства для посетителей, да, стоят, обработать руки можно. Ну, вот девочки, допустим, в приемном покое, они, у них обычный их халат, который они сами себе покупали, маска, обычная марлевая маска, в лучшем случае, если они сами себе шили, потому что мы получили в самом начале этой всей эпидемии, наше руководство заказало нам марлевые маски, которые должны быть восьмислойные, которые должны меняться каждые 2 часа. В итоге мы получили 4-слойные маски, непонятно вообще, какого качества они, потому что их постираешь, и они сразу приходят в негодность. В итоге девочки покупают их сами себе, и вот это все средства защиты. Выдали костюмы. Костюмы, там, по-моему, на приемный покой у нас 4 человека в смене и 3 костюма. Такие вот, которые раньше были противочумные, назывались.
А это костюмы многоразовые или одноразовыми пользуетесь?
Нет, они одноразовые. То есть у нас не предусмотрено, у нас нет инфекционного отделения, оно перенесено на базу детской больницы. Но по факту всех везут приемный покой, все привыкли, что приемный покой – это вот у нас, в хирургическом корпусе. И получается, во-первых, ты никогда в жизни этого не узнаешь, что ты контактировал с коронавирусным больным. И вот получается у нас 3 костюма этих противочумных, одноразовых, с очками, с шапочкой, там с полумаской, с бахилами, с нарукавниками, фартухом. А все остальное это, причем выдано в каждом отделении, только на дежурную смену, там 5-3 штуки. Вот эти комбинезоны из непонятного вещества, которое похоже на флизелин, вы, наверное, видели много таких в интернете, да, где девушка в купальнике его надела. Прозрачный, абсолютно непонятно, от чего он защищает, потому что его, пока одеваешь, он уже рвется в руках. В этот, и причем комбинезон, шапочка есть, маска та же, что у тебя была, и ни очков, ничего туда не прилагается. И по факту получается, что ты даже если общаешься, ну, вот у нас лежат в больнице люди, да, у них есть подозрение на коронавирус, взяли у них мазок, пока результат придет 4 дня. Все же с ними контактируют без какой-либо защиты. И никогда в жизни мы не узнаем, максимум главврач узнает, что у него пришел положительный результат. И никогда в жизни нам никто не скажет об этом.
Что-то вам ясно относительно того, если вдруг подтвердится, если будет подтверждение того, что пришлось контактировать с человеком, зараженным коронавирусом, ясно ли, как будут выплачиваться вот эти стимулирующие надбавки за работу в условиях повышенного риска?
Ну, смотрите, я знаю, что такой случай уже был. Ну, я так понимаю, что не один, но по факту, о котором мы знаем, точно подтвержденный, и точно они не смогли этого скрыть, это один случай такой был. Пациента перевезли в обсерватор, и никаких надбавок никто за это не получил. Ни приемный, и непосредственно реанимация, где он лежал там, по-моему, 4-5 дней, никаких надбавок за него не получила. Потому что по статистике-то его нет, они же статистику его не подают. Получается, статистика...
Да, Сергей Аксенов очень обижался на крымских медиков, которые в обход главврача, в обход Сергея Аксенова обращаются в средства массовой информации. Скажите, пытались ли вы у своего руководства выяснить, а что же, почему же, да, есть подтвержденный ковид-больной, пусть его нет в статистике, не увидели вы его, но вы знаете об этом, и что же с выплатами?
Девочки пытались. Ну, понимаете, у нас сейчас такая ситуация, что все всего боятся. Мы там возвели в ранг героев медработников, повесили какие-то как билборды, афиши, что да, герои среди нас, как во время войны. А по факту это самые незащищенные люди и огромная пропасть между нашим руководством и именно теми, кто непосредственно в зоне риска. Если девочки пытались у нашего главврача спросить там какие-то, ну, хотя бы цифры о надбавках, о каких-то средствах защиты, то в ответ только вот нецензурная ругань. Он может и оскорбить, и переходит сразу на крик, и никакого контакта совершенно нет.
Благодарю
и
вас.
Опять же страх.
Угу. Спасибо за то, что описали ту ситуацию, в которой вы находитесь. Я напомню, что с нами на связи была Анна, медсестра из Феодосии. Говорим мы о том, в каких условиях сегодня работают крымские медики. В условиях пандемии коронавируса, в условиях повышенного риска обсуждаем, получают ли медики те выплаты, которые им обещали за работу в условиях повышенного риска. Я должен здесь сказать, что мы обращались и к главе независимого профсоюза работников скорой медицинской помощи Дмитрию Букареву, однако по независящим от нас причинам он не может сегодня принять участие в нашей программе, но свое видение ситуации он описывал в предыдущем выпуске нашей программы на эту же тему. Вы можете обратиться к архиву программ радио «Крым Реалии». Мы продолжаем далее. И вот, к слову, да, от о том, как с медиками в Крыму общаются руководители больниц, нам прислали аудиозапись одного из таких общений, где пытаются сотрудники выяснить, что же делать и каков алгоритм действий в случае, если поступит больной с признаками коронавируса, и этот коронавирус подтвердится. Давайте послушаем фрагмент этого общения для того, чтобы понимать атмосферу. Это Феодосийская городская больница номер один.
Вы работаете в приемном отделении. Еще раз объясняю вам всем, сотый раз. Вы работаете в приемном отделении. Сюда может попасть кто хотите, в том числе и ковид. Вы должны будете не подозревать, что у него есть ковид. Фактически, если бы вы работали в более больших площадях, у вас бы был такой бокс, как там, вот здесь. Этот бокс сделан для того, чтобы там посмотреть больного. Раз. Если нужно его оставить где-то на время, чтобы никуда не таскать, он остается там. Докладывайте мне, Алексей Алексеевич, начинаю думать, куда его девать дальше. Мы там пока не остаетесь. Закройте больницу. Что туда привезут, все сюда привезут. Вы это понимаете или нет? Вот поступает к нам больной. Сюда к вам поступает больной. Положим на ковид. Вы сразу изолируете пациента здесь, сами изолируйтесь, докладывайте, читайте. Сюда будем больного проводить, тут будет он вас лежать, этот больной. Я же голос не сорвался, вам все объяснять простые элементарные вещи.
Такая атмосфера. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что можно дозвониться к нам 8 800 10 06 926, если вам есть что рассказать по этой теме. Если вы сами сотрудник, да, медицинского учреждения в Крыму и столкнулись вот с той проблемой, которую мы поднимаем, мы ждем ваших звонков 8 800 10 06 926. Если вам необходима анонимность, предупредите об этом нашего редактора. Мы не будем спрашивать, как вас зовут. Продолжаем эфир. И с нами на связи Надежда Исаева, журналист из Севастополя. Она внимательно отслеживает вот ситуацию с выплатами коронавирусных надбавок, да, стимулирующих выплат для медиков, которые работают в условиях повышенных рисков. Надежда, доброе утро.
Доброе утро.
В целом, да, как выглядит эта ситуация? Потому что вот из той информации, которую удалось собрать перед этим эфиром, ситуация выглядит так, что вот она развивается в двух каких-то параллельных плоскостях. С одной стороны, большое число крымских медиков, которые не попали в те категории, да, которым гарантированы вот эти федеральные выплаты, но которые контактируют или у которых есть риски контактирования с ковид-больными, они этих выплат не получают. В то же время, да, официальные власти рапортуют о том, что проблема решается, о том, что обращайтесь к нам. Вот прокуратура говорит о том, что на 300 тысяч рублей выявила нарушение и требует их устранения. Крымский центр медицины катастроф публикует целых 3 платежки о том, что выплатили эти коронавирусные выплаты. Вот ваше впечатление от этой ситуации, как это выглядит с вашей точки зрения?
Доброе утро. С моей точки зрения ситуация очень похожа на бюрократическую. У губернаторов, можно сказать, практически персональная ответственность за то, что происходит в их регионах по статистике с COVID-19. Соответственно, с выплатами медиков абсолютно такая же история. Поэтому процесс бюрократический, власти отчитываются, что все хорошо, и пытаются по горячим следам решать проблему, которая всплывает. Ну, плюс экономию бюджета никто не отменял. Поначалу и на федеральном уровне по всей стране вспыхивали в разных регионах абсолютно схожие проблемы, что люди в группе риска начинали требовать выплат, потому что они работают. такая же проблема не только у работников, например, скорой помощи, а у людей, которые работают в обсерваторах и тоже сталкиваются с заболевающими, потому что никакие выплаты им не положены, как, допустим, группе риска, которые хотя бы какие-то надбавки выплачивают по инициативе властей.
Ну вот еще хотелось бы понять, почему обращения медиков открытые стали для крымской власти такой болевой точкой, да? Я напомню, что началось все с обращения работников скорой помощи в Керчи, на которое была очень большая реакция, и вот те блогеры, да, и депутат городского совета Керчи Константин Ерманов, он потом сообщал о том, что керченских медиков, которые обратились, да, чтобы рассказать о проблеме, их пытались заставить как-то какое-то опровержение записать. И мы видим, да, то противодействие медикам, которые заявляют о проблемах, что вот, например, вот эта ситуация в Симферополе, да, когда одни медики заявляют о том, что проблема есть, а другие же сотрудники вот станции Центра медицины катастроф обращаются к Сергею Валерьевичу с тем, чтобы поддержать Сергея Валерьевича в этой ситуации. Почему такой болевой точкой стало недовольство медиков в Крыму?
Мне кажется, тут мы видим обратную ситуацию, которую мы много лет наблюдали в Севастополе после присоединения Крыма к России. На самом деле всегда сосредоточен каких-то публичных конфликтов и скандалов был Севастополь, но в этой ситуации с медиками получилось как-то наоборот. И мы видим, что в медиапространстве, где обычно тихо, спокойно и пишут по большей части провластные СМИ, докладывают о успехах реализации ФЦП, строительстве каких-то новых объектов и так далее, появилась проблема. И, возможно, адекватно сразу среагировать на нее не смогли. Мне кажется, это вопрос внутренней информационной политики.
И все, да?
Ну, да, потому что, во-первых, никто не отменял экономию бюджета. Опять-таки, это тренд федеральный. И, естественно, проблемы замалчивают. Плюс пошел такой тренд, об этом писали многие федеральные СМИ, что медиков, которые публично обращаются о том, что им что-то недоплатили, вызывают следственные комитеты, органы полиции. Достаточно много сообщений, и они все как-то синхронно начались. Евпатория, например, переплюнула многие регионы и вызвала даже не медиков, а депутатов местного госсовета.
Да, Оксана Таранина, если я не ошибаюсь, зовут депутата. Мы тоже пытались ее пригласить к участию в нашей программе, но, к сожалению, вот пока она не ответила на наше приглашение, оно остается в силе. Какой ситуация остается на данный момент? Вот, с одной стороны, да, прокуратура сообщает о том, что реагирует, о том, что выплачиваются те деньги, которые должны были выплатить медикам. Но исчерпывается ли этим существующая проблема? Я уже говорил о том, что в Крыму есть определенная категория медиков, которым положены вот эти федеральные выплаты. А есть та категория медиков, которые не внесены, да, в эти списки, ну, допустим, те сотрудники скорой помощи, которые не отнесены к тем 10 бригадам, которые определены в Крыму для работы с ковид-больными. Будет ли вот эта проблема и в дальнейшем сохраняться, пока не утихнет эпидемия?
Возможно, она будет сохраняться, потому что это вопрос а. бюрократии и б. оптимизации, которая проходила последние годы как на полуострове, так и в остальных регионах России, в том числе и в Москве. Дело в том, что изначально там первоначальная проблема про группу риска и медиков скорой помощи, работников скорой помощи, которые выезжают на вызовы, все это было спущено Минздравом, что выплаты положены только тем, кто работает непосредственно с ковид, и дабы экономить бюджетные средства, все, естественно, начали высчитывать, кто часы, кто минуты. Получается, опять-таки, проблема не только полуострова Крыма. проблема на самом деле федеральная. Сейчас вроде как что-то пообещали, но опять-таки то, что обещают выплатить власти, это надбавки не федеральные, президентские так называемые, а это надбавки региональные. То есть они все-таки как-то отреагировали и начали выплачивать им какие-то региональные надбавки, не те смешные там 200-400 рублей, которые они насчитали, а начали выплачивать, во-первых, ковидникам большие суммы, во-вторых, начали какие-то надбавки группе риска выплачивать. Они, конечно, несоизмеримы с федеральными. Даже вот из позитивных моментов, не знаю, насколько это будет реализовано, но они пообещали даже работникам обсерваторов тоже выплачивать вторую заработную плату за апрель, за май и, возможно, за июнь при работе с ковид. Так что вот единственный позитивный момент. А вопрос в том, не превратится опять ли это в экономию бюджета и получат ли все средства.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Надежда Исаева, журналист из Крыма, из Севастополя. Мы продолжим следить за развитием событий в Крыму, за теми условиями, в которых работают сейчас крымские медики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Я напомню, что вы можете звонить к нам в редакцию по телефону 8 800 10 06 926. Вы можете также с нами связаться через форму обратной связи на сайте Крым Реалии, можете написать нам на редакционную почту, можете найти нас в социальных сетях. Мы всегда рады вас выслушать, с вами пообщаться и, да, может быть, помочь в какой-то ситуации, например, тем, что расскажем о вашей проблеме и вас гарантированно услышат в Крыму. Обращаясь снова к тому мнению, которое высказывал в нашем прошлом эфире на эту тему Дмитрий Букарев, это глава независимого профсоюза работников скорой медицинской помощи Крыма, что именно огласка очень часто и подталкивает фактически власти Крыму к разрешению той или иной проблемы. Поэтому мы ждем ваших сообщений о том, что происходит на Крымском полуострове. Если вы медик и если вы попали вот в ту ситуацию, которая похожа, да, на ту ситуацию, в которой оказались медики, которые стали героем нашей нынешней программы, мы ждем ваших писем, ждем ваших сообщений. Обязательно расскажем об этом крымчанам. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Команда «Радио «Крым. Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем мы эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Возвращается в наш эфир Катерина Некреча. Катя, как меня слышно? Прием.
Привет, я уже на связи, Сергей. Что готова там обсуждать метро.
А что там в комментариях? Вот, да, перед тем, как погрузиться в метро, я так понимаю, ты погружалась в комментарии под нашей трансляцией. Что пишут?
Ну, я тебе честно скажу, что я не так сильно прям... Я поздоровалась, вот и все, и просто следила как-то за ними, не вела дискуссию, поэтому ты считаешь, что я там живу. Нет, я живу в волшебной лампе, вот, которую надо потереть немножечко, и оттуда вылезет джин. Вот, считай, что я джин твоих эфиров.
Отлично. Я загадываю желание перейти к теме, которую мы обсудим. Расскажи, о чем.
Слушай, мы будем говорить, как и анонсировали, об открытии метро, потому что 25 мая в Киеве и Харькове запустили метро. Из-за карантина, напомню, что не работал такой способ добраться из точки А в точку Б с 17 марта. В столичной мэрии заявляли, что в метро не будут допускать пассажиров с температурой тела выше 37,2 градусов или с признаками инфекционного заболевания. В подземке также должны обеспечить санитарное расстояние не меньше полутора метров между между пассажирами, в очередях кассы и терминалов самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций. В случае скопления пассажиров метрополитен должен ограничивать количество пассажиров на станциях. И вот давайте послушаем комментарий замдиректора Киевского метрополитена Натальи Макогон.
Ми закликаємо людей оплачувати проїзд виключно безконтактними способами. Ті, в кого є жетони, діставайте їх з кишень, ними можна буде скористатися ще до 30 червня, але вони вже не продаються в касах. В касах продаються QR-квитки, кому разово, є багато пасажирів, кому один раз проїхати. Інші способи оплати – картка киянина для київських пільговиків і оплатно теж можна користуватися. Просимо людей, підготуйтеся, щоб ви з самого початку не стояли в чергу до каси. Ми зробили позначення, щоб люди тримали дистанцію. Якщо бачите, що в вагоні людей зайшло забагато, не заходьте. Ми працюємо в достатньо зараз щільному графіку. Прийде наступний поїзд буквально за 2 хвилини, а в час пік буквально за хвилину буде наступний поїзд.
Киевляне радостно делились в соцсетях записями первого поезда метро после карантина, снимали на видео вестибюлю станции и вагоны. Судя по нескольким роликам, людей в час пик около 8 утра было не так много, как до карантина. Своими впечатлениями с журналистами «Радио Свобода» поделились первые после карантина пассажиры в киевском метрополитене.
Это нормально, работа едешь, засиделась дома. Все нормально.
На работу хорошо добираться.
Лекса, сколько у вас занимало часу дорога?
Я ездил машиной в отеле, потому что на Листову надо было ехать. Так что машиной. А так, сейчас напрямую. І на веселі через 40 минут буду.
Друга станція Житомирська. Next station Житомирська.
Ну вот, я не был первым пассажиром киевского метрополитена, но я тоже в метро проехал, поэтому о своих впечатлениях тоже могу рассказать, если интересно.
А я хотела как раз спросить у тебя, да, потому что ты ездил в метро, но я еще не ездила. Как это было? Это все-таки ты ехал в первый день открытия метрополитена.
Да, да. Ну, во-первых, радостное ощущение, да, того, что город начинает возвращаться к жизни, того, что есть определенная транспортная свобода начинает появляться, да, ну, не нужно вызывать такси или не нужно идти пешком или как-то там рассчитывать свои маршруты, просто в метро спустился и поехал. Это, конечно же, очень такое приятное ощущение. По поводу ограничений, с которыми работает метрополитен, но я не замечал, чтобы у меня мерили температуру бесконтактным способом или тем более контактным. Возможно, это по какому-то там тепловизору проходит, но вот не было человека с термометром передо мной. Но действительно, дистанция соблюдается. Людей в метрополитене мало. Разметка есть на перронах станции, чтобы людям было удобнее сохранять дистанцию. Ну и в вагонах тоже людей на самом деле очень мало.
Ты был недостаточно горяч, поэтому тепловизор, в общем-то, тебя не зафиксировал.
Да.
Слушай, но я, например, очень боялась, что будут утром, да, там, или вообще в течение дня очереди, потому что говорили о том, что должно быть расстояние, там, по 100 человек как-то запускать. Я боялась, что может повториться в некоторой степени, конечно, не в таком масштабе, но ситуация, которая сложилась в Москве, мы помним, да, эти очереди. Я понимаю, что ты ехал, наверное, не в час пик, утром или вечером, но расскажи, в котором часу ты ехал, и были ли какие-то очереди, контролировал ли кто-то, вот, что вот сейчас должно быть там быть 5 человек у кассы, 10 человек у кассы, да, вот эти вот моменты?
Это было порядка 10 утра время, и нет, не было никого, кто бы контролировал пассажиропоток в метро, ну, потому что особо нечего было контролировать, действительно. Вот в том вагоне, в котором я ехал, ехали, по-моему, включая меня, 4 человека. Поэтому здесь как-то контролировать и разводить людей, да, по разные стороны перрона нет смысла. Будет, наверное, ситуация меняться, когда карантинные ограничения будут сниматься дальше, да, сейчас мы видим, что запускаются разные предприятия, которые останавливали свою работу, и, соответственно, пассажиропоток в метрополитене будет увеличиваться, и я думаю, что мы еще увидим, как будут пытаться каким-то образом регулировать пассажиропоток, чтобы плотность людей там на станциях метро, да, позволяла все-таки соблюдать какие-то вот нормы дистанцирования.
Слушай, а такой вопрос еще по поводу маски. Ты был в маске, в перчатках, какие-то еще с дезинфектором сразу вокруг все обрызгивал. Как выглядела эта поездка?
Нет, обычная была медицинская одноразовая маска. Люди были и в самодельных масках, и в многоразовых масках. На плакатах в метро указано, что нужно быть в маске и в перчатках, но я до сих пор не очень понимаю целесообразность ношения перчаток. Да, если пользоваться антисептиками, мне кажется, что можно обойтись и без них. Поэтому, да, я был просто в одноразовой медицинской маске. Все люди, которые были вокруг, тоже были в масках. Кто-то был в перчатках, то ли без. Но маски – это обязательное условие, как я понимаю, нахождения на станциях метрополитена.
Угу. Слушай, ну я на самом деле, мы с тобой и в чате дискутировали по поводу перчаток, я могу только сказать о своем опыте. Да, понятно, что перчатки не защитят, потому что если ты в перчатках потрогал какую-то поверхность или что-то, на что кто-то чихнул, да, и оставил там вот эти вот бактерии, и ты потер себе потом глаз, например, то все равно понятное дело, что тут перчатки не спасают. Но они создают лично для меня какой-то вот такой вот, знаешь, барьер. И я, если просто в руках, я реально уже могу расслабиться в том же супермаркете, и забыть что-то побрызгать после того, как я какую-то коробку взяла в руки, поставила, я реально, ну, могу нос почесать, например. То есть я пытаюсь себя контролировать, но это сложно. А в перчатках у меня как будто вот как что-то другое с моими руками, и я вот так вот чуть ли не с ними не хожу, и после этого я их, конечно же, мою, потом их снимаю, когда тоже мою руки. Ну, в общем, это целый процесс. Поэтому для меня это как дополнительная какая-то история, хотя, конечно, если вначале я постоянно была в перчатках, когда выходила из квартиры, то сейчас я... реально понимаю, там, когда я дотронусь до нескольких каких-то предметов, тут же продезинфицирую руки и вроде как чувствую себя в безопасности. Хотя это даже после дезинфекции рук на самом деле не ощущается. Но это интересный опыт, и надо не расслабляться. Что мне страшно, что как-то можем мы все расслабиться, и в общем-то пойдет какая-то страшная волна. Вот этого очень не хочется допустить.
Вот, по моим наблюдениям, люди выполняют требования безопасности, да, которые установлены. Ну, например, носят вот эти вот маски. Никто особо не возмущается. Я так понимаю, что есть понимание того у людей, да, что если сейчас выйти полностью из-под карантина и не соблюдать каких-то ограничений, там, идти в разрез с официальными позициями и рекомендациями, то может быть вторая волна коронавируса и карантин повторится. Причем, да, возможно, да, еще в более жесткой форме. Поэтому люди подходят ответственно, по моим наблюдениям.
Угу. Но это круто, очень хочется, чтобы все мы, я, знаешь, всегда говорю все мы, потому что, ну, каждый из нас человек, и каждый может расслабиться. Я уже увиделась с несколькими друзьями, например, и, в общем, уже такое ощущение, в какие-то моменты ловишь себя, что все вроде как прежде. Но это не так, надо быть строже по отношению к себе и к окружающим, конечно же, но в первую очередь к себе. Конечно, всем здоровья. Интересно, слушай, что с метро, например, во время пандемии в тех странах, где, кстати, метро не закрывалось? Вот, например, в США из-за пандемии коронавируса Вашингтонское метро опустело, конечно. Об этом речь идет в сюжете украинской службы «Голоса Америки». Метрополитен резко сократил количество поездов на маршрутах, а число пассажиров на большинстве станций упало на 90% по сравнению с предыдущим годом. 90%. Впрочем, тем, кому надо ехать на метро, могут это сделать. И вот Дел Джинг ездит на метро в Вашингтоне более 20 лет и продолжает это делать, чтобы добраться на работу. Говорит, никогда не видел станції метрополітена настільки пустими.
Це виглядає як місто-привід. Особливо зараз, в час пік. Як правило, в цей час тут натовп. А зараз, бачите, 2-3 людини.
Метрополитен требует от всех пассажиров метро и городских автобусов носить маски и соблюдать социальное дистанцирование. Еще один пассажир Вашингтонского метро, Тони Туро, маску носит и возмущается, что этого требования придерживаются не все пассажиры.
Я такий щасливий, що метро працює. Вони ж могли його закрити. Якщо в тебе вірус і ти не носиш маску, ти його на інших поширюєш. Це дуже небезпечно, і всі мають носити маски.
Собственно, вот руководство метрополитена, которое обслуживает части Вирджинии, Мэриленда и столицу Вашингтон, планирует постепенно восстановить поездки до конца мая, призывает пассажиров продолжать пользоваться метро только для самых необходимых поездок, носить маски и соблюдать гигиену. Десятки работников городского транспорта столицы заболели на COVID-19, но обошлось без смертельных случаев. С целью дополнительной защиты пассажиров запрещено заходить в первые и последние вагоны поездов, которыми пользуются работники метро. А вот в Нью-Йорке нью-йоркском метро, например, которое также не прекращало свою работу во время пандемии, впервые за всю историю остановили работу поездов с часу ночи до 5 утра. Нам это не знакомая, конечно, история, но там вот видим, что круглосуточно это все работало. В это время в вагонах поездов на всех станциях метро, а их здесь 472, проводят тщательную дезинфекцию. Кроме обычных методов химической обработки поверхностей, здесь тестируют что-то новое. И вот метрополитен запустил пилотный проект по использованию одного из трех типов ультрафиолетового света для дезинфекции поверхностей и воздуха. Об этом рассказывает директор Центра радиологических исследований Колумбийского университета Дэвид Бреннер.
Це не наукова фантастика. Ці промені вбивчі. І у нас є лабораторне підтвердження, що це ультрафіолетове світло вбиває вірус, який спричиняє COVID-19. А ще ми зараз працюємо разом з метрополітеном над новим типом ультрафіолетового світла, яке може вбивати віруси так само, як звичайне, але не має проблем із безпекою. Це було б ідеальне рішення, тому що воно може працювати постійно. Якщо хтось чхне у південь, не треба чекати півночі для знищення вірусу.
Это другой тип ультрафиолета, отличный от того, который используется в медицинских целях. Он тоже может быть опасным. Со следующей недели его начнут тестировать только во время ночной дезинфекции и в защитной одежде. Работники транспорта Нью-Йорка, больше всего среди коллег, которые работают в Соединенных Штатах в общественном транспорте, пострадали от коронавируса. Более 120 человек умерли, около 10 тысяч находились на карантине. Они были или сами поражены вирусом, или находились в тесном контакте, у которого COVID-19 был подтвержден. Такая информация.
Слушай, ну это на самом деле интересно, да, потому что реально, конечно, нельзя так говорить, но в общем в прогрессивных, в развитых, как это сказать, ну в общем в тех известных странах мира, которые принято приводить в пример, общественный транспорт...
С развитой экономикой.
С развитой экономикой. Спасибо, да. Сергей, за помощь. Да. Вот. Там, понимаешь, вот такая ситуация, что транспорт работал. Люди, конечно, в большинстве своем получается, что имели возможность находиться дома и не рваться никуда на работу. Да? Поэтому общественным транспортом пользовалась и пользуются сейчас вот гораздо меньше людей. Транспорт работает. Ты представляешь, и метро работало все это время. И даже знакомые рассказывали, что все нормально, все на расстоянии, все себя адекватно ведут, пассажиры, которые есть. Да? И, конечно, в очереди никто не собирается. Это очень показательная история, мне кажется, и проверка для всех нас и для стран, в которых мы живем, в том числе, нужно брать только позитивные примеры. Ну, а вот, кстати, в Италии работу общественного транспорта не останавливали даже в пик эпидемии. То есть во всех новостях везде мы видели, какая трагедия там творится с коронавирусом, да, а транспорт не останавливали. Но там на входе действует температурный скрининг, а в поезде не может находиться больше, чем 300 человек. В другом общественном транспорте тоже действуют ограничения на количество пассажиров. И, собственно, могу только вспомнить еще раз Швецию, в которой из-за того, что невозможно контактировать с водителем, чтобы не заразить друг друга и водителя конкретно, сделали людям вообще бесплатный проезд в общественном транспорте. А в Германии, например, тоже метро продолжает работать во время карантина. И просто есть какие-то некоторые правила проезда, что нельзя заходить в автобус через переднюю дверь, покупать билеты нужно заранее в терминалах или онлайн. А что же там в Китае?
В Китае в Ухане, откуда распространился коронавирус, метро не работало 2 месяца, пока был строжайший карантин. Сейчас транспорт снова функционирует. На входе температурный скрининг. Вагон должен быть заполнен максимум на 50%. Это же касается и другого общественного транспорта в Китае. Вот такая история в китайском Ухане. А еще новости, да, у нас есть пару минут, чтобы почитать последние новости на сайте Крым Реалии. Американская компания Novavax начала испытания вакцины против коронавируса, сообщает Радио Свобода. 25 мая авиакомпания Novavax объявила о первом этапе клинических испытаний в Австралии на 130 здоровых участниках в возрасте от 18 до 59 лет. Ожидается, что позже в рамках второй фазы будет проведено исследование в нескольких странах, включая Соединенные Штаты, для оценки иммунитета, безопасности и реакции на болезнь COVID-19 в более широком возрастном диапазоне. Предварительные результаты эффективности этой вакцины будут доступны, как ожидается, в июле. Около десятка компаний сейчас находятся на ранних стадиях тестирования вакцины против COVID-19 и вот-вот должны его начать. В основном это компании в Соединенных Штатах, Европе и Китае. Пока неизвестно, неизвестно, сработает ли какая-то из изучаемых сейчас и разрабатываемых вакцин от коронавируса, который поразил уже почти 5,5 миллионов человек по всему миру. Каждая вакцина использует различные технологии, чтобы вызвать иммунный ответ на атаку вируса. Потенциальную вакцину от Novavax назвали NVX-CoV-2373. Она использует так называемую технологию рекомбинантных наночастиц. Вот такая информация.
Слушай, тут интересно, конечно, последить за комментариями. Интересно, я так понимаю, что нашим слушателям послушать, что же там происходит в других странах. Да, я думаю, что мы, конечно же, будем это все дело продолжать. Спасибо тебе за то, что поделился своим опытом, кстати. Это было интересно.
Да, спасибо за то, что помогла мне провести этот эфир. Спасибо нашим слушателям за то, что остаются с радио «Крым Реалии». Для вас этот эфир провели Катерина Некреча и Сергей Макрушин. Я напомню, что вы можете нам писать ту информацию, которая у вас есть, которую вы бы хотели поделиться с нами и с теми, кто слышит нас в Крыму. Крымчане имеют право знать, и крымчане имеют право быть услышанными. Пока!